إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение благословенной книги Хайнату Тальба Аль-Ильм, украшение искателя знания. И дальше автор говорит Рахимахуллаху Та'аля.
Альхамду лиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, кала аль-мусаннифу Рахимахуллаху Та'аля, ас-сабиата ашара, талакки аль-Ильм ани аль-Ашьях, الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين وتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فان له اتصال النسب.
Дальше переходим мы к 17-му пункту здесь в этой книге. Получение знания от шейхов, от учителей. Говорит автор, рахималлаху та'аля, основным способом, то есть это как бы правило, это основа, основным способом приобретения знания является его передача посредством устного разъяснения. И тариқ талькин. И восприятие знания от учителей. Сидение с шейхами, постоянное нахождение с ними. Взятие знания из уст, а не из свитков и глубин книг. Первый способ, то есть получение знания от кого? От учителя. Он представляет собой взятие близким от своего близкого, обладающего даром речи. То есть живой, от живого берешь, жизнь берешь. Хорошо, этот ильм берешь. То есть близкий берет от близкого, который обладает даром речи, то есть он живой. Имеется в виду учитель. А второй способ – это взятие от книги, которая представляет собой что? Джамад, то есть безжизненный предмет. Разве может возникнуть преемственность вот эта? Цепочка – учитель, ученик, потом что? Ученик опять становится учителем для учеников. Это цепочка, это преемственность, это близость и родство могут возникнуть разве с предметом, говорит шейх, рахималлаху та'аля. Да, здесь он излагает важное правило. Правило, что ильм, основой в нем является что? Что человек должен получать ильм, основы, знания от учителя. От учителя. На самом деле в этом вопросе есть две крайности и середина. Одна крайность чрезмерствующая, другая крайность, наоборот, что упускающая. И есть середина, умеренность. Это есть правильно, то, что посередине. Первая чрезмерствующая, которая говорит, вообще не нужны книги. Вот, вообще не нужны никакие книги, ничего читать. Вот только, пожалуйста, шейх, что он говорит, из его уст учи, из его уст понимай, и больше ничего. Никуда не надо обращаться, никаким книгам ничего нигде читать не нужно. И запрещают это делать. Другие, наоборот, говорят, ну зачем учитель? Все в книгах уже написано, сейчас такие книги, все разъясняется там уже, и шархи есть, и все разъясняется. Не нужен учитель, пожалуйста. Сейчас уже время учителей прошло. И есть середина. Середина. Это и есть самый правильный путь. Те, которые говорят, вообще не нужны книги. Недостаток в чем здесь? Недостаток таков, что это очень ограничивает искателя знания. Да, учитель нужен. Но если ничего нигде не читать, не изучать никаких трудов, то ты сможешь получать только то, что тебе шейх даст, найдется, когда у него время. Может быть, у него будет в неделю, предположим, только 20 минут. Или в неделю у него будет только час. Что-то он тебе сможет дать, что-то сможет объяснить, на другое у него нет времени. И это может привести к чему? Что ты будешь очень медленно продвигаться. Хорошо? Поэтому тебе нужно подспорье. Ты получаешь шарх от шейха, да, ты при этом изучаешь, что читаешь какие-то другие книги, смотришь какие-то другие шархи, что-то дополняешь для себя. Какие-то вопросы, может быть, которые не ясны, ты изучаешь в книгах и потом спрашиваешь у шейха, сверяешь с шейхом и так далее. То есть это книги очень важное подспорье. Поэтому те, которые говорят, не нужно читать книги ученых, это неправильно. Нужно. Те, которые говорят, не нужны ученые, не нужно получать знания учителей, это тоже большая проблема. Почему? Потому что это приводит к тому, что человек, он сам, когда читает, У него происходит путаница, неправильное понимание многих вопросов. Он ставит ударение не на те вещи, на которые нужно делать ударение. Концентрируется на том, на чем не нужно концентрироваться. У него происходят перекосы, непонимание и так далее. Это большая проблема тоже. Поэтому середина – это самое лучшее. Говорит Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, талиб аль-ильм, искатель знаний, нужно учитывать этот принцип, а именно получение знаний от аль-ашьях, от аль-ашьях, то есть от шейхов, от учителей. Потому что много пользы в этом есть. Много пользы. Среди полезных моментов обучения у шейха. Ну, во-первых, тем самым ты сокращаешь себе дорогу. Сокращаешь себе путь. Если ты начнешь искать это в книгах, листать страницы, перелистывать, искать в недрах книг, смотреть, какое мнение является наиболее сильным мнением, почему мнение является более сильным, какое мнение является слабым, почему это мнение является слабым, это займет у тебя очень много времени. Вместо этого, если у тебя есть учитель, учитель тебе протягивает уже готовое. Он протягивает тебе руку помощи, он дает тебе легкий путь, уже готовый для тебя ответ. Он тебе предлагает, он говорит, да, есть в этом вопросе хиляф, если сочтет нужным говорить, что есть в этом вопросе хиляф, учитель сам смотрит. Например, говорит, в этом вопросе есть два мнения, или в этом вопросе есть три мнения, или больше мнений. Но он тебя не оставляет теперь вот в таком вот заблуждении, растерянности, у столько мнений. Те, которые они по книгам изучают зачастую, они пребывают в такой растерянности. Говорит, 40 мнений по этому вопросу. И что теперь делать? Как поступать? Не знаю. Он запутался. Учитель, он тебе говорит, да, есть хиляф. Может быть, укажет тебе, какие мнения есть основные в этом вопросе. Может, не укажет, но самое главное, он тебе скажет, какое мнение является самым правильным и весомым, и каков довод этого мнения. Хорошо? И, конечно, это очень полезно, это сокращает время обучения для искателя знаний, облегчает для него. Вторая польза, когда ты учишься у учителя. Вторая польза заключается в том, что ты быстро постигаешь, быстро понимаешь что-то. Если ты сам читаешь какую-то книгу, какие-то вопросы неясные бывают. Ты перечитываешь, опять непонятно. Третий раз перечитываешь, опять непонятно. Или какие-то слова новые, которые ты не понимаешь, что они означают. Или какие-то термины. А если ты читаешь книгу с учителем, если ты читаешь с ученым, тогда ты быстро понимаешь основную часть того, что ты читаешь в этой книге. Потому что, как мы сказали, может быть, какие-то неясные выражения будут в этой книге. Да? Или сложные выражения. Что-то, что нуждается в каком-то глубоком размышлении, анализировании, повторном каком-то прочтении. Это все может взять у тебя очень много времени. Вот одна страница, ты будешь сидеть целый день с этой страницей, если ты будешь один. Много времени, много усилий. А может быть, ты еще и поймешь, а оказывается, что ты неправильно понял потом. Начнешь поступать неправильно. Так это облегчение, быстрое постижение. Да? Третья польза – связь. Это очень важно. Связь между учителем и учеником – это очень важная вещь. Вот эта вот преемственность между старшими и младшими. Что, то есть ахлюль-ильм, люди знания, когда среди них есть эта связь, эта цепочка, эта преемственность, младшие, старшие вместе, когда начинающие, у них связь с уляма-раббаниин, с набожными учеными, это очень и очень важно. Вот это вот некоторые виды польз получения знания от шейхов. Но, как мы сказали, человек должен для себя выбирать учителя. На основе каких критериев? Что это должен быть надежный человек. То есть человек, которому доверяешь ты. Раз. Это должен быть специалист своего дела. Должен обладать крепким знанием. То есть у него должен быть ильм и идрак. Знание и понимание. То есть не поверхностное, просто какое-то знание, чуть-чуть больше, чем ты знаешь. Да? Не так. Человек, знание должно быть глубокое. Дальше у него, как мы сказали, должна быть что? Надежность. И у него должна быть такая вещь, как ибада. То есть поклонение Аллаху Субхана ва Тааля. Потому что талиб, ученик, он берет пример с учителя. Поэтому и учитель, соответственно, он должен быть примером в поклонении для ученика. Так что, когда выбираешь учителя, какие критерии? Надежность, добросовестность, да? Хорошее знание, глубокое знание своего предмета. Да, способность преподать его. И третье, мы сказали, что ибада. Набожность и поклонение у учителя. Дальше.
Дальше.
Так дальше автор говорит, сказано, «Ман дахаля филь ильми вахдаху хараджа вахдаху». Кто вошел в знание один, тот и выйдет один. То есть, если человек вступает на поприще приобретения знания без учителя, без шейха, то он выходит без знания. Потому что знание – это ремесло. Как каждое ремесло, оно нуждается в мастере. И обучение ему непременно требует наличия опытного учителя. Это так и есть, это правильно. Поэтому говорят также, тот, чьим наставником является книга, у того ошибок бывает больше, чем правильного понимания. То есть ошибки преобладают у него над правильным. Но Щебнем сами делает здесь одну важную оговорку, братья. Он говорит, что то, что здесь сказано, что если человек входит в знание один, то выходит один, что тот, у кого наставник, учитель, то ошибок у него больше, чем правильного. Это все так, но это в своей основе так. То есть, как правило, это так. В основном бывает так. Но бывает, говорит он, бывают редкие случаи, бывают редкие люди, которые посвящают себя целиком, направляют усилия колоссальные, большие усилия на изучение знания шариатского. Особенно, ну, если нет у человека того, у кого он может получить знания. Тогда бойтесь Аллаха по мере ваших сил. И он все свои силы бросает и усердие колоссальное на изучение знания из книг. Полагается, очень важно, всем сердцем на Аллаха, субхана ва тааля, чтобы Аллах его направил. И напряженно трудится ночь и день, он может получить знания. Он может стать обладателем знания, несмотря на то, что у него не было шейха, не было учителя. Так бывает, говорит Ибн Усами. То есть это не значит, что это правило, оно вот универсальное и безоговорочное, чтобы вы понимали. Да? И бывают и выдающиеся имамы были, да, которые, у которых не было особо сказать, что у них были шейхи, но Аллах Субхана ва Тааля, искренность их, усердие их, в итоге это все вылилось в выдающееся знание. А так в своей основе, да. Кто входит один, тот выходит один. Что это значит? Это значит, что если он вошел так, один без учителя, пытается получить знания, то, как правило, выходит потом, что и не имеет знания. Приблизительно как повар, который заходит на кухню. Или человек, который еще никогда не варил ничего, и от него требует что-то приготовить. Он зашел на кухню. Да, там куча разных ингредиентов, продуктов, из которых надо что-то приготовить. Что он приготовит, если он никогда ничего не готовил? Ничего не приготовит, верно? Или какой-то приготовит что-то невкусное, несъедобное. Поэтому нужен что? Нужен
учитель. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين وهذا غلط إلى آخره وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في جرح الإحياء أن عدد من العلماء معللين له بعدة علل منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم وهي التصحيف والعارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد موجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلف عند قراءته على المعلم وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف إلى آخره والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم وسيري على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم ولوفة كما في العزاب من الإسفار لراقمه وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 هجرية إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه فقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر إلى آخره ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له.
Дальше автор говорит, рахима Аллаху Тааля, вот это вот утверждение, какое утверждение? Что знание, оно получается, приобретается от кого в основном? От учителя. Это утверждение, говорит он, практически является предметом единодушия ученых, то есть иджма. И несогласные с этим, они представляют собой немногочисленное исключение. Отклонившиеся, люди, отклонившиеся от общего мнения. Хорошо, то есть такое немногочисленное исключение есть, отклонившееся от общего мнения. И вот среди них, те, которые отклонились в этом вопросе, которые, у которых было мнение иное, он говорит, Али ибн Ридван аль-Мисри, ат-табиб, табиб, то есть доктор, врач, потому что это было его профессией. Он умер в 453 году хиджры. Потом он был среди тех, которые придерживались иной точки зрения. И ученые, говорит он, как в его время, так и после, они опровергали его позицию. Аль-Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, рассказывая о его биографии и писал. То есть аз-Захаби в Сир, он что писал биографии, да? Описывал биографии ученых разных выдающихся личностей. И вот он писал про него, про Ибн Ридван аль-Мисри. У него не было учителя. Он был занят приобретением знания из книг. И написал труд, то есть даже написал труд о том, как можно стать специалистом при помощи книг. И что посредством них, то есть посредством книг, можно добиться большего успеха, чем посредством учителей. Однако это ошибка, говорит аз-Захаби. Однако это ошибка. Дальше, говорит автор, ас-Сафави в книге «Аль-Вафи» приводит подробное опровержение вот этого мнения. Аз-Забиди в Шарху Лихья упоминает слова Сафади и приводит высказывания, смотрите, целого ряда ученых, которые указали на несколько аспектов ошибочности мнения Ибн Ридвана. То есть, почему оно ошибочно? Он привел высказывания ученых, почему это мнение ошибочно. И вот среди приведенных им высказываний слова Ибн Батлана. Вот эти слова очень важны. Вот опровергая утверждение Ибн Ридвана, какое утверждение Ибн Ридвана? Что лучше даже знание брать из книг, чем от учителей. Ибн Батлян говорит следующее в опровержении. Он говорит, в-шестых, ну то есть он, у него есть там другие слова до этого, потом он говорит, в-шестых, в книгах есть ряд вещей, которые мешают получению знания и которых нет у учителя. То есть вот этих препятствующих обстоятельств у учителя, когда ты берешь, их нет. А в книгах они есть. И ими, то есть вот этими препятствиями, вещами, которые мешают получению знания, являются. И потом он перечисляет некоторые вещи. Смотрите, он говорит. Искажение, возникающее из-за похожести букв и отсутствия разъяснения произношения. Мы с вами поговорим сейчас, пока вы просто слушаете. Что он говорит? Первое, что? Искажение, которое возникает из-за путаницы букв. Буквы похожи друг на друга. Это даже у нас есть, когда люди вместо джим читают ха, вместо ха читают джим и так далее. Возникает из-за похожести букв отсутствие разъяснения произношения. Дальше. Второе. Ошибка из-за нарушения зрительного восприятия. Неправильно увидел. Может быть, может быть. Плохая осведомленность о синтаксисе и арабе. Не знает и араб. Плохо знает и араб, арабский синтаксис. Не знает, как окончание слов читать. От этого меняется смысл. Дальше. Нарушение синтаксиса в самой книге. То есть у автора книги есть нарушения араба там какие-то. Синтаксические какие-то нарушения там. Дальше. Исправление книги. То есть в книге какие-то исправления там внесены, что-то. Дальше. Написание того, что не читается. То есть нечто не произносится, но пишется. Хорошо. Или прочтение того, что не написано. Это может быть. Дальше. Мазхаб. Направление автора, кому принадлежит эта книга. Это все препятствие, хорошо, которое может быть книга. Дальше. Недостаток самой копии, самого издания, самой копии. Дальше. Плохое переписывание. Было плохо переписано. Или плохо напечатано сейчас. Да? Дальше. Слитное прочтение чтецом того, что нужно разделять при чтении. Дальше. Допущены со стороны автора книги теперь путаница, смешение друг с другом основных каких-то понятий, основных вопросов обучения. Дальше. Упоминание какой-то терминологии, принятой в данной отрасли. Дальше. Некоторые греческие слова, то есть какие-то иностранные слова, оставленные переводчиком без перевода. Например, слово «неврус». «Неврус». Все перечисленное мешает, говорит он, получению знания. Тот же, кто читает учителю, он избавлен от преодоления вот этих препятствий. Следовательно, чтение с учителем полезнее и лучше, чем самостоятельное чтение. И именно это мы хотели разъяснить, говорит Ибн Баттал. Ас-Сафади говорит, вот почему ученые говорят, не бери знания у сахафи и мусхафи. Что это значит? То есть не учи Куран у того, кто научился ему из мусхафа, не изучай хадис и другие науки у того, кто узнал их из книг. И дальше он говорит, осязаемым физическим подтверждением ошибочности мнения Ибн Ридвана являются принадлежащие людям разных эпох и разных наук тысячи биографий, которые переполнены именами учеников и учителей и учеников. Давайте пока разберем вот эти слова, что мы уже прочли. Вот в этих словах, почему автор приводит это здесь? Чтобы разъяснить нам, что брать знания у учителей, у шейхов, это лучше, чем брать знания из книг. Мы говорили, в общем, человек сочетает, да, но учитель необходим. И он приводит здесь опровержение мнения кого? Ибн Ридван ат-Табиб. Ибн Ридван ат-Табиб, да, он был врач в основном. Может быть, он посмотрел, что в его профессии можно добиться большого успеха через книги, и потом решил это перенести так же, что на шариатские науки. Значит, в шариатских науках тоже так можно, и поэтому даже составил книгу, как это делать. Но опровергая его, что говорят учителя, приводится здесь что? Что в книгах есть такие вещи, которые мешают получению знаний, а этих вещей, этих препятствий нет при получении знаний у учителя. Потом он приводит здесь некоторые вещи. Ну, во-первых, он говорит, что первое, что он сказал, это какое-то искажение, которое возникает из-за путаницы букв, похожести букв и отсутствия чего разъяснения произношения. Особенно раньше. Ведь раньше арабские буквы, вот эти точки, которые сейчас ставятся, три точки тат на са, точка под ба, точка над нун и так далее, этих точек не ставили. Фа, ха пишутся одинаково. Ры даже вау. Поэтому, когда человек читает, он, естественно, может что? И нет огласовок, нет точек, он может прочесть неправильно, человек ошибается. Например, написано «баз». «Баз» – это что такое «баз»? Материал, да? Материя, с которой что-то шьют. Нету точки над «за», человек читает, как вместо этого «бур». «Бур» – это что такое? Пшеница. Хорошо. И он читает, что «я купил» или «можно купить», предположим, там написано «баз» – «купить за са фиников». Материя, она входит в ростовщические товары, где нужна мукабада. Что такое мукабада? Это значит, вот тут, прям в маджлисе, ты должен сразу дать что? Обменяться деньгами и товаром. Ну, если ты меняешь, предположим, пшеницу на финики. Хорошо? Пшеница и финики – ростовщические товары, верно? То есть те товары, где распространяется запрет на что? На отсрочку, на носье. Нужно сразу в этом же маджлисе обменяться. Так что я тебе сейчас дам финики, а ты мне потом дашь пшеницу. Так можно? Нет, нельзя. Так же, как валюты между собой. Я сейчас тебе дам доллар, а ты мне завтра принесешь гривны. Можно так? Нет, нельзя. Верно? Условия мукабада. Что такое мукабада? Тут же вручение друг другу здесь, в маджлисе, в собрании. Хорошо? Так вот, там было написано, что купил-то что? Баз материю за са фиников. А он читает бур, читает пшеницу за финики. Если нет точки. А если ты купишь пшеницу за финики без соблюдения вот этого условия мукабада, то есть вручение сразу здесь, без отсрочки, то тогда торговая сделка даже что является недействительной. То есть меняется целый хукм, меняется шариатский. Из-за чего? Из-за того, что неправильно прочли слово. Верно? Дальше говорит он, что может быть ошибка из-за отклонения взгляда, то есть нарушение зрительного восприятия. Да, когда человек читает книги, так бывает. Вдруг соскользнул взгляд с верхней строчки на нижнюю. Начало предложения было с той строчки, а конец уже с другой строчки. Хорошо, получилось, что путаница у человека. Или он слово увидел не так, как оно написано. Ну, что-то расплылось в глазах, он прочитал не так. Особенно, если печать плохая, если книга некачественная. Хорошо. Например, «зейн» некоторые пишут, «нун», вот эти края «нун» сливаются друг с другом, получается как «га», получается «зи», уже ошибка. Хорошо. Дальше говорит он, что может быть здесь? Плохая осведомленность об иарабе. То есть в иарабе, арабском, человек слаб, нет у него опыта. А то, как ты будешь читать, то есть знание иараба сильно влияет на смысл, на то, как ты прочтешь предложение, потому что меняется смысл. Например, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. И говорил Аллах с Мусой, ведя с ним беседу. Человек не знает иараб, читает «Каллям Аллаха Муса Таклима». Муса говорил с Аллахом, ведя с ним беседу. И получается, что мутазиритская акида. Что Аллах не говорит, Муса не слышал Аллаха, субхана ва та'аля, в аяте имеется в виду, что это Муса говорил с Аллахом, что у Аллаха нет атрибута речи. И так, то есть меняется смысл из-за неправильного иараба. Очень сильно. То есть из-за незнания арабского синтаксиса. Или там какое-то есть нарушение иараба в самой книге. Или что исляхуль китаб, там что-то в книге исправлено, например. Или, говорит он, написание того, что не читается, чтение того, что не пишется. В арабском языке бывает так, да, что что-то пишется, что не читается. Например, что амр, да, вау, пишется, не читается при этом. Вау, пишется, но не читается. Иногда читает то, что не написано. Хорошо. Все это, что мешает получению правильного шариатского знания. Также, говорит он, мазхаб сахибуль китаб. То есть мазхаб автора книги. Может быть, это человек, который автор книги является мутазилитом. Сколько людей, которые читают, например, тафсиры Замахшари, и они не знают, что он кто, что он мутазилит. Из-за этого впадают в какие-то ошибки, заблуждения. Или автор этой книги Джахмид и так далее. Ты читаешь и не знаешь этого. И это препятствие, правильно? Дальше говорит он сухман насх. То есть сам экземпляр этой книги плохой. Недостаток этой копии может быть плохой. Переписывание или печать может быть что плохая. Дальше говорит он, что может быть «идмаджур карима вадаль макалтая». Что это такое? Это когда слитно чтец читает то, что должно читаться раздельно. То есть там нужно поставить было точку после этого слова, а он не поставил точку. И слил это с последующей фразой, и изменился смысл, и он понял неправильно. Дальше говорит он, что может быть здесь? Когда автор книги допускает какую-то путаницу и смешение друг с другом основных вопросов каких-то. Той или иной науки. То есть автор в составлении книги, он не преуспел. То есть написание книги не очень хорошее, составлена книга плохо, и из-за этого путаются какие-то принципы, понятия этой науки, из-за этого и читающие тоже у него перепутались, какие-то вопросы, основополагающие в этой науке. Дальше говорит он упоминание какой-то терминологии, которая касается этого ремесла. Но если ты берешь и читаешь книгу, ну читаешь ты Нохматорфейка, например, сам, да, там есть что... упоминание разных терминов, которые относятся к мустарах. То есть какие-то термины встречаются в мустарах, касающиеся этой науки. Если человек не знает, то, соответственно, у него будет неправильное понимание. Например, терминология хадисов. Есть такой термин «хадис му'даль». Что это хадис му'даль? Му'даль, в иснаде которого нет сразу подряд двух передатчиков или больше. Называется му'даль. Му'даль вообще что означает? Хронически больной, неизлечим. Хорошо. Неизлечимый, хронически больной. Му'даль. Человек будет читать, ой, что это такое, хронически больной какой-то здесь, неизлечимый. Не поймет, хорошо. Му'нхатая, прерванный. Что это такое прерванный? Хорошо. Если у него нет знания, то для него будет сложно это понять. И вот это все, говорит автор, это препятствует чему? Препятствует получению знания, мешает. А человек, который учится у учителя, говорит он избавлен от преодоления вот этих вот препятствий. Следовательно, говорит он, чтение с учителем, оно полезнее, лучше, чем самостоятельное чтение. И именно это мы хотели разъяснить, говорит он, рахмаллаху та'аля. Но, конечно, дальше он говорит такие слова, Сафади, он приводит слова. Вот почему ученые говорят, не бери знания у сахафи и мусхафи. Сахафи и мусхафи. То есть не учи Куран у того, кто научился из мусхафа, не изучай хадис, другие науки у того, кто узнал их из книг. Ну, конечно, эти слова больше, конечно, относятся к предшествующим временам. Раньше. Раньше. Почему? Потому что раньше в книгах, как мы говорили с вами, не было ни точек, ни огласовок, ничего. И что касается мусхафа, тем более, мусхафа, то есть Курана, Ибн Усаймин говорит, это касается тех книг, которые тогда были, что там, потому что не было разъяснения. Что касается нашего времени, говорит он, то сейчас, альхамдулиллах, мусхафы, там в основном все понятно, все ясно. То есть, если человек читает из мусхафа, то читает, в принципе, что ты учишься у него, то правильно. Что ты учишься правильно. Как бы то ни было, предостережение от того, чтобы изучать науки без шейха, потому что вот эти препятствия, они возможны. Там потом было чтение того, что не написано. Что это может быть? Иногда человек читает что-то, не понимает, говорит, здесь слово пропущено, и что-то от себя добавляет. Читает то, что не написано. Бывает, бывает. Потому что он думает, что, наверное, здесь пропущено. Потому что как-то вот иначе не вяжется, говорит он, как-то смысл не ясен, поэтому, наверное, здесь пропущено это слово, и читает то, что там не написано. Или наоборот. И дальше он говорит, смотрите, такую вещь. Хочешь теперь физическое доказательство ошибочности взгляда кого? Ибн Рубана, табиб, да, который сказал, что без учителя еще лучше даже. Хочешь, говорит он, физическое доказательство того, что это неправильно. Он говорит, посмотри, вот эти вот биографии, принадлежащие людям разных эпох, представителям разных наук, тысячи биографий ученых, которые переполнены в большем или меньшем количестве, чем именами учителей и учеников. Да так, если посмотреть биографии ученых, то обычно что бывает в биографии непременно? Бывает его учителя, написано, у кого он получал знания. Потом, что его ученики, то есть кто у него получал знания. Посмотри на эти биографии, ты поймешь, что так, в этой умме, оно всегда так было. Это доказательство тебе физическое, того, что это неправильное мнение. Познакомься, говорит шейх, немного с биографиями тех, кто имел много шейхов. Так что у некоторых, говорит он, число шейхов, число учителей доходило до тысяч. Например, говорит он, почитая раздел Аль-Уззаб. Аль-Уззаб, то есть те ученые, которые не были женатыми. В книге Аль-Исфар, которая написана автором. То есть автор не говорит, кто написал эту книгу, но имеется в виду, что он сам автор этой книги. Шейх Бахр ибн Зейд. У него есть книга, которая называется Аль-Исфар. Ну, так сокращенно. Исфар. Книга посвящена чему? Биографиям ученых. Там есть такой как бы раздел, которые называются аль-уззаб. Аль-уззаб, что это такое? Холостые, холостяки. То есть те ученые, которым, ну, не удалось жениться, кто не был женат. Он говорит, если хочешь, вот посмотри, почитай биографии некоторые, где было много шейхов, до тысячи и больше, да? Несколько тысяч. До тысяч доходило количество шейхов, учителей у человека. И почитай, например, вот этот раздел аль-уззаб, там есть. Дальше он говорит, Абу Хайян Мухаммад Юсуф Аль-Андалюси. Абу Хайян Мухаммад Юсуф Аль-Андалуси, он уже из поздних ученых, в 745 году хиджры умер, специалист в арабском языке, в нахве. Вот когда при нем упоминали Ибн Малика, он говорил, «Эйна шуюхуху», где его учителя. Дальше говорит, «Аль-Валид сказал, Аль-Аузаи говорил, Аль-Аузаи, имам, выдающийся Аль-Аузаи, это знание, сказал Аль-Аузаи, было почтенным, и истинные мужи, они получали его друг от друга. Когда же появились книги, то в знания проникли многие из тех, кто его недостоин». Ибн Мубарак также передал Аль-Аузаи такие слова. Действительно, многие люди начинают читать что-то, вычитывать что-то из книг, что-то он прочел там, что-то тут. Или как сегодня. Какие-то ролики, какие-то сайты, там он что-то вопрос прочел, тут. И вот он уже себя позиционирует как знающий человек и проникает на просторы ильма и начинает путать людей. И многие люди, которые недостойны этого на самом деле, этого поприща, они проникают на это поприще. И это, конечно, опасно. Поэтому очень важно вот это наличие связи и преемственности между учеными и учениками, между знающими. И вне всякого сомнения, говорит автор, получение знания из книг и методом иджазы сопряжено с определенными недостатками. Хорошо? Так? получение знаний из книг и методом иджазы сопряжено с определенными недостатками. Что такое метод иджазы? Иджаза имеется в виду не то, что сейчас подразумевает под иджазой. Иджаза, мы сейчас что понимаем под иджаза? Что когда какой-то шейх дает что? Рекомендацию, дозволение, говорит, все, ты эту книгу знаешь, прошел, ты можешь ее преподавать. Да? Это иджаза. Здесь имеется в виду не это. Иджаза имеется в виду способ передачи знания здесь. Потому что несколько способов передачи знания было раньше. Три, так в общем, если сказать. Первый способ, когда шейх читает что-то, ученики слушают. Хорошо? Как сейчас мы с вами. Вы слушаете? Я говорю, хорошо? Есть способ второй. Когда ученик читает, учитель слушает и комментирует, поправляет что-то. Хорошо? Это второй способ. Ар. Что называют его? Первый кирату шейх, второй это что? Ар. Есть третий способ. Третий способ. Иджаза. Иджаза это когда говорит человек какому-то другому человеку, вот моя книга, я тебе дозволяю с нее передавать. Хорошо, брать из нее и преподавать. И... вот это иджаза. Вот этот метод иджазы, поэтому говорит автор, вне всякого сомнения, получение знаний из книг или вот методом иджазы сопряжено с определенными недостатками. И особенно, говорит он, эти изъяны проявлялись. Эти изъяны, вот эти пороки чего? Взятия из книг. Они проявлялись в те времена, о которых сказано здесь, говорят ученые, да? Потому что тогда не было ни точек, ни огласовок, харакатов, точек, ничего не было на буквах. И слова подвергались такому искажению, которое могло полностью поменять смысл вообще. Как мы с вами сказали, что поменял? Безна на бур, например, да? То есть материал на пшеницу поменял. Но подобные ошибки не случаются, когда знание берется из уст людей. Но, справедливости ради, шейх отмечает здесь, нужно отметить, что при передаче текста по памяти возможны что ошибки, возможны вагам. То есть человеку кажется, что так было, хорошо, он забыл, по-другому передал. Но это что? Не будет этого при передаче на основе выверенной книги. То есть если у тебя есть выверенная книга, то тогда такого что не будет, потому что там это написано. Ясно? Все это плюсы. Книги. И говорит он, Ибн Хальдуна, автор книги Аль-Мукаддима, да? А Ибн Хальдуна, у него есть ценное исследование, которое посвящено данному вопросу, и оно приводится в его книге Аль-Мукаддима. И дальше он завершает эту главу приведением некоторых стихов.
يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير ضلا من توم الحكيم.
Говорит он один из них, то есть из ученых, он сказал, кто не получил основы из уст ученого, у того убежденность в вопросах является всего лишь предположением. Что это значит? То есть он какой-то вопрос изучил, какой-то сложный вопрос, он как-то понял его, считает, что он правильно понял, убежден, что так или не иначе, но можно ли его эту убежденность считать настоящей убежденностью? Нет, это всего лишь дунун, всего лишь предположение, потому что вдруг он неправильно понял, верно? Поэтому у того, кто какие-то сложные вопросы получает не из уст ученого, не получил от ученого, от знающего, его убежденность не может быть убежденностью. Она является всего лишь предположением. Понятно? Ясно? Дальше. Второй он говорит Абу Хайян. Опять Абу Хайян мы приводили. Сам Абу Хайян кто это? Из уже поздних, да, ученых, специалистов языка и нахва. Он очень часто декламировал такие стихи. Язунну л-гамру анналькутба тахди. Считает гамар. Гамар это кто? Молодой. Молодой отрок. Отрок полагает, что книга способна направить смышленного человека к постижению наук. Направить может. И не знает сей невежда, что в книге есть много неясностей, которые вводят в замешательство даже сообразительные умы. И если ты стремишься обрести знания без учителя, то собьешься с прямого пути. И спутаются для тебя понятия так, что заблудишься ты сильнее, чем Тумаль-Хаким. Ты заблудишься сильнее, чем Тумаль-Хаким. То есть, да, молодой человек, вот если он думает, что книга способна направить и Ему, в принципе, не нужны учителя. И главное, что человек смышленный, как он думает, смышленный, понимающий, все, он постигнет науки, говорит он, не знает невежда этот, что в книге много есть неясных вещей, что может даже что впасть в замешательство человек с сообразительным умом. Если, говорит он, ты будешь вот так стремиться получать знания без учителей, собьешься с прямого пути, будешь более, у тебя спутаются понятия. Будешь более заблужденный, чем Тум-аль-Хаким. Кто это Тум-аль-Хаким? Такой человек был, Тум-аль-Хаким. Приводят его всегда как такой пример. Говорят же, притча во языцах. То есть этот человек стал вот таким уже именем нарицательным, его имя, когда кто-то, плохо владея чем-то, плохо зная что-то, поверхностно, неправильно поняв, начинает выдавать потом другим какие-то знания, и потом упоминает какие-то странные вещи, приводит, говорит какие-то странные вещи, рассуждает о каких-то науках, где он не имеет знания, не имеет глубокого понимания, что-то говорит, какие-то вещи, которые являются на самом деле глупостью, ошибками. Тум-аль-Хаким. Был такой человек. Был такой человек, говорят, что он был врач, он был доктор. И очень много странных вещей он произносил. Из-за чего? Из-за того, что его джагаль, его невежество, это было джагаль-мураккаб. Джагаль-мураккаб, что это такое? Есть два вида джагаля, два вида невежества. Джагаль-басит, мы с вами проходили, да, это? И джагаль-мураккаб. Джагаль-басит, что это такое? Простой джагаль, простое незнание. Когда человека спрашиваешь, он говорит, я не знаю. Это джагаль-басит, простое незнание. А есть джагаль-мураккаб, когда человек говорит, я знаю, но то, что он знает, не соответствует истине. Например, спросит человека, в каком году была битва при Ухуде? Пожалуйста. Не знаю. Это что такое? Это джагаль-басит. Простое незнание, верно? Простой джагаль. А если он скажет, битва при Ухуде была в 5 году хиджры? Мы скажем, это пример чего? Джагаль-мураккаб, сложного джагля, потому что он не знает и не знает того, что он не знает. Правильно? А битва при Ухуде была когда? В 3 году хиджры, конечно. Во 2 была битва при Бадре, в 3 была битва при Ухуде. Так вот, вот этот вот Тум-аль-Хаким, ему было присуще, что незнание какое-то, сложный вид незнания, сложный вид невежества. Он был известен вот этой своей глупостью и своим невежеством, при этом утверждал, что он знающий человек. И даже про него такой стих рассказывали некоторые поэты, что осел его, осел Тумы, «Каля химару аль-хаким Тума, лау ансафуни лакун туаркаб». Осел его сказал, что если бы были справедливые люди, то тогда бы я бы, наоборот, ехал на нем, а не он на мне. «Лианнани джахилун басид, ва сахиби джахилу мураккаб». Потому что я простой джахиль, осел говорит. А он какой? Сложный. Сложный джагель. То есть я больше достоин того, чтобы на нем ехать. Вот этот вот Тум-аль-Хаким, например, приводит от него, что он прочел хадис про Аль-Хабба-Сауда. Аль-Хабба-Сауда это что? Тмин, да? Черный тмин. Прочел хадис, что пророк Саусалам, да, говорит, что она шифа мин кулли да. Что вот это черный тмин, Аль-Хабба-Сауда, исцеление от всех болезней. А он прочел это как Аль-Хайя Сауда. Не Хабба Сауда, а Аль-Хайя Сауда, то есть черная змея. И он прочел так и стал утверждать везде и говорить, что вот черная змея – это исцеление от всех болезней. И стал лечить посредством черных змей и навредил очень сильно людям. И говорит автор здесь продолжение стиха, то ты станешь более заблужденный, чем Тум-аль-Хаким, تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. То есть, что будет? Что ты будешь давать в садаку. Дочек будешь давать людям в качестве садаки, желая при этом стремясь к раю. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек, джахир, он думает, что у него есть ильм. Он думает, что можно дать вот так вот сделать садака. Есть бедный человек, хороший, например, да, Тальбой, например, хороший человек. Но он бедный, у него нет денег, нет имущества, чтобы дать махар и жениться. И он говорит ему, все, забирай мою дочку без всякого махара, вот тебе все, садака. Да? И думает, что он этим сам рай заработает. А на самом деле, что он делает? На самом деле он совершает грех, потому что даже мнение Ибн-Таймия, что если так ставится условие без махра, просто женщину дарят вот так вот, то и никак даже не действительно. Некоторые говорят, в таком случае полагается махруль-мисль. То есть, да, махр не был озвучен, от махра отказались, но значит полагается махр такой, который приблизительно женщинам такого уровня выдается, и такой махр должен быть вручен. А некоторые говорят, улема, что вообще не действительно. Потому что это особенность пророка, алейхиссалату вассалям, только было, что он мог жениться без махра на женщине. Хорошо. Харисатан лака мин дуниль муъминин. Это только тебе и ни для кого из верующих, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: ухилля лакум ма вараа заликум ан табтагу би амваликум мухсинин гайра мусафихин. И разрешено вам то, что за этим, то есть запрещенной категории женщин, да, упомянул Аллах, потом сказал: то, что за этим вам разрешено, если вы будете стремиться к этому посредством вашего имущества, желая быть целомудренными и не занимаясь распутством. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал махр, что обязательным, если кто-то женится без махра, женщина выходит замуж без махра, то это недопустимо. А этот из-за своего невежества, он что делает? Такой, как этот Тумаль Хаким, говорит людям: вот давайте своих дочерей выдавайте, что без махра, и давайте садака таким образом. А надо как? Если хочешь садака дать, то ты дай имущество этому человеку. Подари ему, дай садака. Когда у него будет имущество, скажи: а теперь у тебя есть имущество, да? Хорошо, вот давай, пожалуйста, бери замуж мою дочку за этот махр, который у тебя теперь уже есть. Если так поступит, то будет правильно. Вот это вот что касается данного раздела, того, как приобретается знание, какие принципы приобретения знания. Иншаллах Таля, на следующем занятии мы перейдем уже к третьему разделу, а это адабы, то есть нормы поведения ученика в отношении его учителя, бизнилля и таля. Аллах Субхану ва Тааля сделает полезным для нас то, что мы изучили. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.